только где-то часам к трем пришел в себя и, в общем, получал явное удовольствие от заполнения протоколов, потому что нужно читать буковки, посидеть, подумать, подержав голову рукой, заполнить. Но это все как бы лирика, интереснее, почему задержали, наверное, где это, что происходит.
Да, давай скажем, что у нас сегодня посвящен, значит, на самом деле, замечательный понедельник пищи для ума, и у нас в гостях скоро будет Олег Журавлев, который расскажет нам, что это такое, и вообще про студенческие движения. Вот, но мне кажется, сначала ты расскажи об этой интересной истории с...
Да, в общем, задержали меня на гаражах на митинге, ну как митинге, там митинга-то не было, на гаражах на Парнасе. Ситуация такая, там 7 лет назад администрация Выборгского района продала землю под гаражами, 7 лет назад, я сказал, в 2007 году, продала землю под гаражными кооперативами частному застройщику компании, которая владеет Дерипаска, известной всем, Главстрой. Значит, продала она ее без обременения, то есть так, как будто на ней болото, то, которое было до появления гаражей. Значит, у людей там осталось имущество, то есть юрлицо выселили, у людей осталось имущество. Чтобы их выселить оттуда, нужно вообще-то судебное решение по каждому отдельному человеку. Таких решений ни у кого нет, но администрация то ли забашляли, то ли непонятно что. В общем, они очень дико озабочены, чтобы до Нового года людей оттуда выкинуть. И они могут на камеру сказать что угодно, и что будут компенсации. Тетя Валя говорила, что будут компенсации. А как только камеры отъедут, они тут же говорят, ну, никаких... Никаких компенсаций вам не будет, до свидания, вывозить свое имущество. В общем, там шло бадание, мужики на Парнасе, их там 9 тысяч на Парнасе, они организовали профсоюз, проводили акции довольно громкие, скажем, ездили автопробегом, перекрывали там весь проспект Энгельса, парковались в наглую у администрации Выборгского района, проводили митинг, который собрал более 1000 человек, в общем, все довольно бодро. И администрация на словах города говорит, да-да, все вам будет, успокойтесь. Но вот в прошлый понедельник приехали сносители, то есть просто работники, непонятно какой фирмы, какие-то узбеки под командованием какого-то русского, который субподрядчик Главстроя, но непонятно, что за юрлицо. Пытались пройти на территорию, начать пилить. Ну, естественно, работяги, ой, гаражники встали в воротах, не пустили. ОМОН не вмешался, потому что у этих строителей и горе не было никаких документов. Вот эта ситуация продолжалась всю прошлую неделю. Значит, а сегодня администрация ход конем сделала. Они приехали в 7 утра, заняли ворота, поставили оцепление и не пускали уже гаражников в их собственные гаражи. В это время вот эти самые непонятные работяги стали спиливать ворота у гаражей, выносить все ценное. То есть у кого-то там компьютер стоит, у кого-то микроволновка, у кого-то что-то еще. Холодильник, ну, знаете, что в гаражах хранится, особенно таких цивильных. Грузить это все в газель и вывозить за территорию, не составляя никаких описей, ничего. При этом присутствует старший пристав чуть ли не всего Петербурга, и к нему подходят люди и говорят, а что происходит? Он говорит, я не знаю, что происходит. Подходит к ОМОНу, что происходит? Я не знаю, что происходит. Подходит там к менту, что никто не знает ничего. Нет ни одного представителя администрации, нет ни одного должностного лица, ответственного лица за происходящее. То есть какие-то люди посторонние срезают ворота у гаражей, возят ценное имущество в непонятном направлении, и при этом владельцы гаражей, которые пытаются им воспрепятствовать, ставят, допустим, машину поперек выезда, этих владельцев гаражей забирают за препятствие дорожному движению. Ну и нас задержали тоже в момент, когда мы пытались пройти на территорию гаражей, там толпа собралась, пытались прорваться к гаражам, ничего не получилось, ОМОНовцы нас задержали. Но, к сожалению, да, там людей было немного. В прошлый понедельник 150 собралось, сегодня только там 50. Это, собственно, главная причина, почему не получилось. Но мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Посмотрим, что будет происходить. Кстати говоря, администрация перешла к бандитским мерам. На прошлой неделе сгорели несколько гаражей. И вчера вот ночью спалили 6 гаражей, вполне цивильных, то есть не заброшенных, в которых все работало, там не было проблем с проводкой. Они сгорели разом. В них сгорели автомобили довольно дорогие, включая иномарки, там, джипы. Ну, это вот акция просто запугивания.
Погоди, так ты самое интересное мне сказал. За что тебя забрали менты?
Меня забрали менты в тот момент, когда мы пытались пройти с толпой людей. Там заезжала газель очередная на территорию. Толпа людей пошла за ней. ОМОН расступился, а мы пошли за машиной. ОМОН отсек хвост толпы, ну, толпы из 50 человек. А меня и вот еще одного активиста задержали. Почему? Потому что какой-то мент запомнил меня на выступлении на митингах гаражников, когда призывал создавать народную дружину и физически не пускать туда строителей. Он запомнил мое выступление и показал на меня просто пальцем, сказал: это главный организатор, вяжите его. Ну и ОМОНовцы повязали. В автобусе на меня с ОМОНовцами состоялась долгая беседа. Сначала меня, конечно, спросили, есть ли у меня гараж. Я сказал: нет. Они говорят: ну, с тобой все понятно, типа, а что тебе здесь надо, сколько тебе платят. Вот. Но закончилось тем, что они, в общем, примолкли. Я им объяснил, кто на самом деле получает зарплату, а кто приходит вписываться за граждан. Вот так.
Так расскажи про сельского мента. Какой он?
Сельский мент. Ну, дежурные там просто это, ну, такие карикатурные персонажи. Вот тот, которому было пофигу, который сидел и особо не лозил. Ему, видимо, тоже было плохо с утра. Там случилась такая прямо при нас. То есть привозят мужик, привозят своего работника. То есть у него на подряде работают гастарбайтеры. Какой-то узбек. Ну, вроде все легально. Значит, у узбека прострелена нога из разинострела. То есть огнестрел, да? Они знают, кто это сделал. Уезжают, пишет заявление мужик, едут, привозят человека. То есть привозят какого-то, ну, русского парня такого, он говорит: я дорожный рабочий. Ну, у него начинают брать объяснения, типа, то есть привезли человека, опознав, что он признает вину, у него отняли пистолет, из которого стреляли, то есть все, то есть он прострелил ногу человеку, вот, на улице. Значит, вот этот мент, которому пофиг, берет у него объяснение. Перед этим гастарбайтер просидел час почти в милиции вместе с человеком, который написал заявление. Значит, берет объяснение у того, кто стрелял. Что произошло? Он говорит: ну вот, он зашел, стал хамить, пытался кинуть камнем и арматурой. Я вышел, типа, вывел его и в качестве самообороны выстрелил в ногу. Значит, мент это все дело, говорит: окей, тут же звонит начальнику и объясняет ему, вот, мол, так и так, здесь явная самооборона. Понимаешь? Вот, мы стали свидетелем такого. Это вот тот, которому, сельский мент, которому пофигу. А тот, которому не пофигу, он, ему было крайне плохо, он нелюбезно, ну, как бы сначала, когда мы вошли, он... Ну, я ему говорю: а можно в туалет, допустим? Такой повисает пауза где-то секунд на 30, потом он поворачивает ко мне голову, придерживая рукой, и говорит примерно так: пожалуйста, я вас очень прошу, я к вам обращаю просьбу, подождите 15 минут, я отведу вас в туалет. Поворачивается назад и продолжает заполнять бумажки, видно, что ему действительно, ну, очень хреново совсем. Ну, под конец он разошелся, да, и как бы чинил всякие препятствия нашему адвокату, который приехал нас вытаскивать. Вот, но... О, пришел Олег Журавлев, так что мы сейчас его пустим в эфир.
Мы его пустим в эфир и поставим пока небольшую паузу музыкальную с любимой Лосевской песней.
Да, ну все. Something I should know.
В эфире программа «Замечательный понедельник» с Георгием Лосевым и Любовью Беляцкой.
Мы продолжаем «Замечательный понедельник», и у нас в гостях наконец-то Олег Журавлев. Олег, привет.
Привет.
Лось у нас пока что не будет принимать участие.
Лось жрет.
Да, лось жрет, потому что, как ни странно, в ментовке не кормили его.
Даже не предлагали.
Сволочи. Вот. Олег, давай ты расскажешь нам немножко о себе. Олег москвич.
Я переехал в Питер в этом году, учусь в Европейском университете и интересуюсь всячески университетом и как исследователь. Я изучаю университет и участвую в студенческом движении. И в Москве участвовал, и здесь вот как-то тоже включаюсь. Вот.
Ясно. Ну, ты нам сегодня расскажешь про пищу для ума. Вот к нас в чат подключился Мнем. И, кстати, Игнатьев тоже подключился в чат. Молодец. Вот, Игнатьев тоже как раз у нас борец сегодняшний. Давай ты расскажешь про пищу для ума. Как вообще родилось это новое движение для СПБГУ? И вот у нас лось ест, мне кажется, ему будет интересно.
Вот, значит, получилось это так. Сначала была создана группа ВКонтакте, которая и сейчас существует, она называется «Бойкот столовым». Вот. Очень многие обратили внимание на то, что произошло со столовыми на филфаке в последние, значит, вот недели. Что произошло? Раньше столовых было много на Васильевском острове, вот в университете. И они были дешевыми. Потом столовая стала только одна и дорогая. Студентам это не понравилось. И они начали как-то, значит, спонтанно думать о том, что с этим делать, как можно вернуть дешевую, удобную столовую. Создали группу ВКонтакте. А потом несколько других студентов и филфака, и других факультетов СПбГУ, которые были знакомы с такой инициативой, как Food Not Bombs. Это активисты, которые кормят бездомных. И вот возникла такая идея кормить студентов. Значит, несколько студентов вместе с Food Not Bombs устроили кормежку первую, после чего студенты сами, значит, начали готовить. И каждый день уже в течение нескольких недель друг друга кормить. Вот так это и получилось. Потом произошло важное, значит, объединение усилий группы бойкота столовых и группы «Пищи для ума». Студенты ведут диалог с администрацией. Администрация обещала снизить цены к сроку несколько дней назад, и своего обещания не выполнила. Поэтому студенты продолжают друг друга кормить и требовать понижения цен.
Слушай, вот тут перепуганные наши слушатели в чате интересуются, все-таки у вас только вегетарианские там блюда, или все-таки студентов кормят каким-то мясом? Ну и просто я как раз ходила, и там были сосиски.
Да, и мясом тоже кормят.
И еще тебя благодарят за продвижение вегетарианства.
Самая главная тема, что это лось вернулся. Самое главное, что лось вернулся. Если первые кормежки были организованы ребятами из ФНБ, которые действительно веганы, то дальше этим, я так понял, занимаются сами студенты. И они, соответственно, сами решают, чем кормить, как кормить, на что покупать.
Да, вообще это как бы очень такая тема обсуждаемое кулинарное, значит, разнообразие, вот, и всякое такое, то есть ведется живое обсуждение не только по вопросам тактики, значит, общения с администрацией, выдвижения требований, но и по поводу меню. Вот, всех это очень увлекает.
Так чем кормите, расскажи.
Ну,
может быть, какое-то есть фирменное
по-разному.
Блюдо
вот
для
сегодня, насколько я знаю, были макароны с овощами. Был плов в какой-то момент, были салаты, были сосиски. В общем, было много чего.
Сами студенты платят что-то за это?
Нет, конечно, они сами за это ничего не платят. Несколько раз они скидывали какие-то на то, чтобы те, кто будут готовить в следующий раз, могли купить продукты и одноразовую посуду, вот. Или сами там приносили какую-то еду там и посуду, то есть, ну, вот только в таком режиме. Конечно, не платится, совершенно бесплатно.
А сколько студентов участвует вообще в самой инициативе, то есть в готовке? В готовке, в принесении, ну, активистов?
Я думаю, что сейчас вовлечены вот именно в практическую деятельность или так или иначе в ней поучаствовали и остаются на связи друг с другом, ну, может быть, чуть меньше сотни.
А сколько людей пользуется? То есть кто приходит есть?
Как правило, большинство тех, кто выходит во двор филологического факультета. То есть,
ну, примерно сколько порций за раз раздается, грубо? То есть, как бы, 100 человек готовят сами на себя, там, по очереди, или речь идет о том, что они кормят всех, кто не приходит?
Нет, конечно, они кормят, то есть, 100 человек не готовят, готовят один или двое, mm-hmm. просто разные каждый день. Mm-hmm. Вот, у нас есть даже импровизированный календарь внутренний, куда студенты сами записываются, предлагая свое участие в тот или иной конкретный день. Вот, они кормят всех, то есть студенты ждут, что уже что-то будет, или просто выходят и видят, как бы, что да, это опять раздача еды. И обычно это зависит не от того, сколько студентов едят, а от того, какой объем порции. То есть, если еды не так много, она кончается быстро, но так или иначе, она всегда расходится, и все едят.
Я хотел спасибо сказать ребятам, что они эту тему, особенно обсуждение меню, начали обсуждать, когда я уже поел. До этого это было бы просто пытка.
Вот Арсеньев, Павел нам обещал еще прислать стихи. У вас недавно были чтения во дворе в этом же? Среди как раз, по-моему, аспирантов даже этого СПбГУ, да? Философского факультета. Расскажи, что это было за акция? Вообще, как реагирует СМИ на ваш бойкот столовой?
Да, значит, опять же, я вот говорю то, что знаю, то, что вижу. Сам я не студент СПбГУ, вот, а просто участник там той же рассылки, где студенты обсуждают. Поэтому чего-то я могу не знать. Вот, значит, идея была такая, что литераторы профессиональные, как бы со стороны профессионального цеха литературного, поддерживают студентов-филологов и во время кормежки читают свои стихи. Вот. Принимали участие в этом Роман Осминкин, Алла Гурбунова, которая закончила филфак, и Дарья Суховей, которая тоже закончила филфак и даже, по-моему, написала на филфаке свою кандидатскую диссертацию. Вот. И вот они устроили чтение, прочитали свои стихи и тем самым выразили солидарность со студентами именно со стороны профессионального литературного цеха.
Как думаешь, будущее в этой инициативе какое? Вообще, как среагировала администрация? То есть люди, к которым...
Насколько я знаю, вот Паша Арсеньев говорил, что она вроде как пытается пойти на уступки и говорит, что да-да-да, мы умеем, мы сделаем меньше цены и все такое. И вообще не мы виноваты, виноваты те, кто, в общем, ну, как они называются, победившие в тендере.
ОМС. ОМС, да. Ну, это название фирмы, которая победила.
Мы там пытались профсоюз организовать свои.
Где?
ОМС. В кейтеринговой компании ОМС.
Да, значит, насчет сначала отношений с администрацией, потом насчет будущего инициативы. Опять же, да, рассказываю то, о чем я знаю и как я это вижу. Вот группа «Бойкот столовым», она уже давно начала взаимодействовать с администрацией. И мне представляется, что та форма взаимодействия, которую выбрали они, имеет риск вылиться в то, что администрация будет решать свои проблемы за счет студентов. То есть вот эти ребята, они из группы «Бойкот столовых» были вынуждены постоянно следить за какими-то, значит, там, бумагами, разбираться с какими-то, значит, внутренними делами ОМС, проводить мониторинг и чуть ли... То есть, по сути, они, желая снизить цены в столовой и... потребовать от администрации улучшения, вовлеклись в том числе в административную работу. Вот, то есть, я думаю, что то, как они действуют в целом правильно, но тут есть ошибка, тут есть опасность, что они начнут выполнять административные задачи. Это вообще в целом как бы логика очень узнаваемая в последние годы в ходе разнообразных университетских реформ, когда... ответственность за проведение реформ которые являются непопулярными, которые невыгодны самим преподавателям и студентам, часто ответственность за них ложится на их же плечи. То есть есть опасность, что получится так, что студенты будут сами решать те вопросы, которые должна решать администрация просто по определению. Она получает деньги за это ОМС и неплохие, как бы, и вот. Студенты из пищи для ума тоже общаются с администрацией. Богдановым, который раньше был деканом филологического факультета, сейчас является проректором. И Богданов пообещал, во-первых, выделить студентам помещение, где они смогут производить кормежки, потому что уже холодно, до тех пор, пока не снизятся цены в столовой. И пообещал также аудиторию для дискуссионного клуба, которую тоже хочет проводить «Пища для ума». Правда, сегодня вот Павел Арсеньев ездил на филфак, и другой, значит, административный работник, по-моему, он помощник проректора Степихов, сказал, что, ну, не получается с помещением. Вот, то есть, может быть, это обещание также не будет выполнено, так или иначе, мы будем за этим внимательно следить. Вот, и теперь, значит, по поводу будущего. Я думаю, что вообще мы видим, то есть, как когда-то в Западной Европе, собственно, то, что мы называем публичной сферой, да, или там гражданским обществом, формировалось кафе городских, как бы, да, также сейчас вот мы видим, как какое-то такое импровизированное пространство гражданской инициативы, да, вот формируется в самоорганизованных столовых, да, то есть студенты, по сути, создали самоорганизованную столовую, которая бесперебойно работает в ежедневном режиме и обеспечивает едой универсантов. Вот, я думаю, что может все что угодно сейчас в этом пространстве возникнуть, и есть уже несколько планов, которые обсуждаются. Во-первых, это семинары. Один семинар будет проходить, правда, не на филфаке, а на историческом факультете. И будет он называться «Что такое университет?». В этом семинаре буду участвовать я тоже. Мы будем читать книги, посвященные истории университета, теории университета, университету как вот социальному институту, как месту, где производятся знания, передаются знания, но и месту, где происходит какая-то социальная борьба, какие-то общественные механизмы, значит, функционируют. Второй семинар будет продолжением уже оставших известными на филфаке семинаров по марксистскому литературоведению, вот, который проводит уличный университет. Паша будет вести, Арсеньев. И еще есть идея для студентов-филологов устроить какие-то встречи с известными литераторами, и поэтами, и прозаиками, чтобы как-то вовлекать их в профессиональную жизнь, которая вот в литературу, которая происходит сейчас, которая происходила там не 20, не 40 лет назад, не 100 лет назад, о чем можно узнать по учебникам филологии, а которая происходит сейчас. Вот, это такие плюс. Я знаю, что сейчас много проблем у преподавателей того же филологического факультета. Много путаницы с введением тарифной сетки. Возможно, я также слышал о том, что и в рядах преподавателей зреет какое-то недовольство, и если это недовольство будет расти, я думаю, что студенты должны начать как-то контактировать с здоровыми силами внутри преподавательского состава и, возможно, выдвигать какие-то совместные требования. Да? Но это все остается в каком-то потенциальном таком будущем. Посмотрим, как будет складываться ситуация.
Давайте поставим пока песню группы «Архив», и дальше поговорим про остальные проблемы, с которыми сталкиваются студенты в современном мире. Лось?
Окей.
продолжаем замечательный понедельник с Олегом Журавлевым, Георгием Лосевым и мной. У нас в чат поступают вопросы типа «Что будет с Россией, когда все это кончится?». Мне кажется, мы постоянно об этом рассказываем, правда, Лось?
Да.
Прям регулярно. Если слушать каждую нашу передачу, ну вот, каждую не пропускать...
Вы получите ответы на все вопросы.
Вообще, да. Как жить дальше, ну вообще, как правильно, что делать, кто виноват. Вот, а еще Лось, наверное, должен поделиться рецептом. Рецептом каким-нибудь сегодня, у нас же тема еды. Вот, Лось, ты такой умный, скажи, как ты добиваешься, что ты ешь?
Я такой умный, но на этом вопросе завис.
Я вот могу сказать про рецепты, как раз значит, в продолжении темы о перспективах. Недавно в Смольном, ну то есть в СПБГУ, прошла конференция, которая называлась «Высшее образование гражданского общества». Вот. И туда приезжал такой, значит, интересный очень хорват из Загреба. Он студент университета и участвовал в его оккупации. Сейчас они выпустили такую книгу рецептов, называется «Поваренная книга оккупанта», наверное. Оккупанта университета. Вот. И там, в общем, написано, как бы, изложен рецепт оккупации университетов. Вот. И вот эти наши коллеги и друзья из Загреба, а также наши знакомые студенческие профсоюзные организации из Парижа, из Киева, из Москвы на этой неделе будут устраивать какие-то акции солидарности с питерскими студентами-филологами. Вот. По крайней мере, есть об этом какие-то предварительные договоренности.
Прикольно. А что ты скажешь?
Ну да, ничего больше не скажешь. Может быть, еще, Олег, ты расскажешь, а ты хотела поговорить о состоянии студенческого движения в России. В принципе, насколько оно активно, что ли? Какое сейчас движение активно, профсоюзное или студенческое? Если вообще можно как-то сравнивать.
Ну, про профсоюзное движение, наверное, лучше знает Лось. Я как раз плохо ориентируюсь здесь. Движения, конечно, студенческого в России нет, к сожалению. Но мне кажется, что оно сейчас начинает появляться. И вот, на мой взгляд, у него есть несколько проблем, которые, значит, встают на пути его развития. Есть две главные проблемы. Они почти что противоположные. Сейчас я о них расскажу. Первая проблема вот в чем заключается. Что несмотря на то, что университет часто является публичной дискуссионной площадкой, где обсуждаются какие-то политические, там, острые социальные вопросы, сам университет не является источником опыта гражданского какого-то, значит, для студентов. То есть политизация университетской жизни происходит не изнутри, а, например, когда государственные власти напрямую как-то пытаются идеологизировать образование или поставить своих людей на какие-нибудь факультеты политологии, чтобы готовить партийные кадры. Или, например, когда отдельные деканы и профессора, следуя политической моде, превращают образование в политическую пропаганду. Либо университет политизируется, скажем так, вот слева или справа политические активисты, которые пытаются следить за университетом и политизировать его. Вот, все это возможно, но, к сожалению, сам университет не является причиной пробуждение, как бы, в студенте гражданина. Хотя, в принципе, такую функцию он выполнять может. И мы знаем два таких пути, которые и в Европе, и, кстати, в Советском Союзе вполне были возможны. Первый путь – это когда студенты становятся специфическим участником в борьбе так называемых академических банд. То есть, когда есть разные научные школы, разные типы мышления, которые друг с другом воюют и пытаются заручиться контролем над студенческими умами, студенты могут, например, взбунтоваться против какой-нибудь устаревшей парадигмы, устаревшего стиля мышления и выбрать как бы новый, более прогрессивный, более авангардный. Вот. И вот в этой борьбе приобрести некоторый политический публичный опыт. Вот. Но, к сожалению, у нас в университете, в российском, особенно в гуманитарных науках, вообще борьба разных, скажем так, кланов между собой, это не борьба интеллектуальных позиций, не борьба идей, это борьба за контролирование бюджетных денег, за какие-то административные привилегии, поэтому вот этого вот опыта участия в борьбе идей, когда мы не хотим потреблять одни идеи, а хотим потреблять другие, поэтому выступаем против. Такого опыта нет, он практически заблокирован. Вот. Либо когда студенты борются за свои социальные права, за стипендии, за самоуправление, этого тоже нет, потому что, собственно, прав-то никаких у студентов, в общем-то, нет. Стипендии у них совсем маленькие, профсоюзов нет, рычагов давления нет. Вот, и как бы этот способ тоже закрыт. Вот. Поэтому...
Слушай, погоди, да, вот тут в чате говорят, что, возможно, проблема в том, что, во-первых, это очень кратковременный жизненный этап, да, студенческие годы, и человек толком не успевает развиться во что-то, что-то сделать за 5 лет, да, и уже, в общем-то, все это его не касается. Вот, слушай, еще появилась пара вопросов. Давай на них ответишь?
Да-да, конечно.
Слушай, вот Анонимус спрашивает, не выполняете ли вы те функции, которые должны выполнять университетские столовые? Мне кажется, очевидно, что да, видимо, выполняете. Тут названа успешной политикой работы университета со студентами, а цены так и не снизятся. Вообще, есть ли реальная надежда на то, что вы добьетесь своих требований снижением там цен в столовой до 80 рублей и там блюдо, сколько помню, гарнир там не дороже 20 рублей, чай 15 рублей, потому что сейчас кофе, по-моему, стоит рублей 60, да, насколько я помню. Вот. А еще нам хотят рассказать о сегодняшнем студенческом митинге за заманчивой вывеской «Союз студентов». Ты на нем был, и вот да. Расскажи про это тоже. Угу.
Я пока хотел сказать, что... Так это, вот ответить на вопрос о том, что не будет ли студенты готовить вечно, мне кажется, здесь вопрос сугубо технический. Главный минус кормежки это то, что сейчас, то, что она на улице происходит, то, что небольшой выбор блюд. То есть они разнообразные, но нет. Ты не можешь выбрать там между картошкой, капустой, грубо говоря, да, что-то одно. Вот. И что самое главное, видимо, то, что кормят раз в день. Там, скажем, вечерником уже не поесть. Если ты там пришел к какой-то там не такой паре, там позже, да, то опять не поесть. Вот. Это главный минус. Если эти проблемы будут решены, то есть если удастся пробить помещение и как-то поставить на более регулярную основу еду, то так и хорошо, пусть студенты и дальше кормят самих себе. И это действительно будет грамотной работой со студентами, мне кажется, если дадут помещение. Нет?
Это по порядку отвечу. Да, то, что студентами люди являются свой ответ, конечно, это одна из основных проблем студенческого движения. Это проблема универсальная, да, студенты всегда... когда-то перестают быть студентами. И тем не менее, где-то студенческое движение есть, где-то его нет. В России его нет. Да, я пытаюсь ответить на вопрос, почему. И что ему мешает развиваться сейчас. По поводу, опасности того, что цены будут не снижены, а студенты будут друг друга кормить. Я думаю, что такая опасность, конечно, есть. То есть может получиться так, что студенты будут друг друга кормить, будут при этом же следить за ОМС там, и выполнять административные какие-то обязанности, там, судиться с ними, что-нибудь еще. То есть то, что должно делать руководство университета. Я думаю, что студенты должны осознать эту опасность и изобретать новые рычаги давления. Но с другой стороны, как да, сказал правильно Лось, если дадут помещение, то... Например, ведь если все студенты будут есть только в самоорганизованной столовой, то и ОМС, и руководство университета будут нести убытки. Вот. Я думаю, что это заставит их
закрыть столовую.
Ну, например, да, закрыть студенческую столовую, и тогда студенты уже, наконец, наверное, перейдут к каким-то другим действиям. Но, в принципе, я считаю, что такая постановка вопроса очень правильная. То есть, действительно, есть риск, того, что самоорганизация выльется просто в такую самоорганизованную работу, которая будет удобна администрации, которая... Вот, и поэтому нужно всегда это иметь в виду, нужно об этом помнить, и нужно думать о том, как заставить администрацию, не ОМС, а именно администрацию, которая за это ответственна, снизить цены в столовых.
Я тут спрашиваю, какие рычаги-то еще есть?
Нет, рычагов, я думаю, что очень много. Можно устроить такой вот настоящий бойкот столовых повсеместный. Можно устроить забастовку, можно объединиться с преподавателями и написать какой-то общий список требований и договориться о том, чтобы пока они все не будут выполнены, никто не откажется от совместных действий. Методов очень много.
На бренд вуза можно давить.
Конечно, разумеется, это же не какой-то там заштатный, как бы, да, вот это СПБГУ. Методы есть, вопрос в том, чтобы как-то чувствовать реальные возможности, добиваться конкретной цели, как бы, и делать это наиболее эффективно. Вот, и был какой-то еще вопрос. Про митинг.
Да.
Да, митинг, в общем, произвел самое убогое впечатление.
Скажи, что обещали-то? В смысле, что за митинг?
Митинга как такового не было. То есть это вроде бы как должен был быть митинг за улучшение бытовых условий в общежитии, там, за понижение там, цен. Но, собственно, что мы увидели? Мы увидели там флаги национал-большевистской партии, молодых функционеров КПРФ, которые даже ничего не говорили, они просто пришли туда с флагами запрещенной политической организации, за что значит, сотрудники милиции решили где-то какой-то такой...
Let's shine.
продолжаем разговор. Как нас слышно? У нас произошел небольшой технический сбой. Надеюсь, вам понравилось наше Лебединое озеро. Напишите, пожалуйста, в чат, слышно нас или нет. Потому что сейчас мы как раз будем раскрывать самую главную тему о том, как правильно жить. Олег знает просто ответ на этот вопрос. Как только вы напишете, что все отлично, нас слышно и зашибись, мы тут же начнем рассказывать вам. А вы можете пока приготовить ручку и листок бумаги. О, слышно, значит, можно начинать.
Чтобы записывать рецепты. Вот, да, вот я продолжу, значит, разговор о физическом движении. Как я сказал, одна проблема заключается в том, что гражданская проблематика и политический опыт приходят в университет извне. То есть нет каких-то вот гражданских действий, как бы имманентных самой университетской логике. Как бы сама университетская жизнь не служит источником возникновения сугубо университетских проблем и политических способов их решения. Но с другой стороны, компании студенческие возникают, случаи есть. Мы видим противоположное большое объединение. То есть студенты артикулировать какое-то проблемение настолько сильно боятся, что они будут захвачены, которые существуют вне университета. И во многом боятся правильно, конечно. Что это мешает им... разных студенческих протестах.